Картина недели.
Здравствуйте, друзья. Сегодня мы поговорим на тему, а есть ли в Петербурге настоящая политическая оппозиция? Поспорим об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда» вместе с ведущим радио, депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Здравствуйте, Виталий Валентинович.
Добрый вечер.
И председателем общественного движения «Открытая Россия» Андреем Пивоваровым.
Здравствуйте, добрый
Андрей.
День.
Я Алексей Пирогов, телефон прямого эфира 418-37-73, WhatsApp и Viber, плюс 7921-974-3820, присоединяйтесь. Что же такое политическая оппозиция? Владимир Путин периодически напоминает, что власть готова к диалогу с оппозиционными силами, но этот диалог вести не с кем. Андрей, вот вы с 12 по 13 год входили в Координационный совет российской оппозиции, чем занималась оппозиция? Вот к Ходорковскому ездили за инструкциями или чего? Делали-то?
Слушайте, оппозиция, она действительно существует. Да, и то, что Путин говорит, что он не с кем говорить, конечно же, вранье и ложь. В данный момент оппозицию представляет собой, знаете, люди, которые имеют альтернативную точку зрения. Это крайне важно сейчас, потому что наша власть фактически не прислушивается, не видит никакой другой альтернативной точки зрения. Хотя количество недовольных людей, оно в стране только растет. То, что делает сейчас наша власть, вот мой коллега-оппонент там из партии «Единая Россия».
Это к вам.
Да, те вещи, которые они продвигают, но это просто антинародно, антироссийски. Поэтому фактически любой думающий человек, любой человек, который понимает, что страна движется в неправильном курсе, это оппозиция. Другое дело, что не то, что ему не с кем говорить, а нет возможности высказать свою позицию. Закрыто телевидение, закрыты радиостанции, в интернете вводится цензура, потому что они боятся обсуждения открытого того, что происходит в стране. Давайте вспомним, какие последние шаги нам подарил вот «Единая Россия» в лице Милонова и его коллег. Слушайте, ну пенсионная реформа. Вся страна признает, что это антинародный режим, антинародное действие. Но это позорище. Что, а международная политика? Они принимают террористов в Кремле. Ну что, это нормальная ситуация, когда Хамас, там, не знаю,
подождите, получается,
Талибан,
что, оппозиция – это «Единая Россия», что ли?
Нет,
получается,
я говорю о том, что оппозиция – это фактически любые думающие люди. Любые люди, которые сейчас представляют альтернативную точку зрения власти. Угу. Их подавляющее число. Уже растет количество людей недовольных.
Оппозиционеров растет.
Слушайте, ну рейтинг, реальный рейтинг «Единой России» не более 30%. Со всеми накрутками, со всеми деньгами, которые они платят людям, административным ресурсом. Поэтому
Андрей, давайте мы будем говорить, мы поговорим про оппозицию. Да, да? Большое спасибо за внимание к «Единой России», но мы действительно искренне, ну, поскольку у нас сегодня, видимо, урок политической микробиологии, да, то мы сегодня обсуждаем...
Это про рейтинг «Единой России»?
Да, потому что очень маленькая оппозиция у нас.
Нормально.
Вот микро и будет биология.
Мы сегодня обсуждаем как раз вот оппозицию. Мы, на самом деле, здесь собрались не для того, чтобы критиковать. Вот я не пришел сюда критиковать оппозицию. Знаете почему? Мне неинтересно это делать. Потому что критиковать вас, вон, достаточно включить любую криминальную хронику, да, увидеть, как там очередной ваш активист переспал с несовершеннолетней активисткой, мне ничего делать не надо. Это сами себя, у вас там, что не оппозиционер, то либо, извините меня, гомосек, то педофил, то еще какой-то там...
Скандал еще.
Это, знаете, мы это не обсуждаем. Мы давайте будем говорить о вашей большой светлой идее. Вот давайте, вот не обсуждать там... Там 30% в «Единой России», мы сейчас говорим сейчас о партиях, у которых рейтинг был последний раз на выборах 2%, да? Там партия, вот, которую вы представляете в том числе. Давайте поговорим, что хочет российская оппозиция. Только давайте не будем обвинять там «Единую Россию». Мы сейчас не про «Единую Россию» говорим, да? Кстати, если я правильно помню, первый раз я услышал идею о необходимости повышения пенсионного возраста, причем в более жесткой форме, как раз от ваших представителей. Как бы это было, как раз, либеральное требование, а не консервативное. Но ладно, бог с ним. Давайте поговорим, что вот завтра вы приходите к власти. Вот вы вошли в кабинет спикера законодательного собрания, сказали: господин Макаров, все, я теперь выиграл выборы, все, вы теперь меньшинство.
Что делаете?
Вы, вот. Я большинство. Все, вот ваш
Смотрите,
первый шаг.
Есть три базовых тезиса, от которых мы отталкиваемся, которые поддерживают, в принципе, подавляющее число россиян, которыми активно противодействует ваша
2%,
партия. 2%,
да.
В первую очередь, да, это независимый суд, которого у нас в стране нет. У нас в стране 98 приговоров, которые кончаются обвинением. Это ненормально.
А что вы будете делать? И давайте в целом, вот знаете, не будем, давайте не будем размазывать козявки под столом.
Я вам просто
базис расскажу. Говорю, конкретный шаг. Вот выступать. Конкретный шаг. Вот мы проголосовали за вас. Условно говоря, вот Андрей, все, вы макьолог, вы наш вождь. Что вы делаете конкретно? Нет, не в целом, да, очередь. Про реактор, про лунный кратер. Там
Слушайте, смотрите, все достаточно просто.
Шаг какой? Закон. Какой вы понимаете закон? Вот чтобы был хороший суд.
Если брать Петербург.
Вот хороший суд, чтобы был, да. Что вы делаете?
Во-первых, это иллюстрация в отношении 10% судей примерно. Мы смотрим тех, кто принимал антинародные законы.
Чистки.
Тех, кто...
Чистки.
10%. Да, достаточно того, чтобы
человек
ответил за те приговоры, которые они выносят.
А как должны ответить?
Вы же сейчас говорите, а? Слушайте, они должны лишиться своих полномочий, и в рамках действующего закона они должны быть привлечены к ответственности.
То есть, а кто будет решать? А кто будет говорить, кого репрессировать?
Вот мы говорим о том, что власть сознательно не сменилась, и можно сформировать комиссии
людей. Из кого?
Слушайте, из уважаемых граждан, которые могут...
Из Аркадия Чаплыгина?
Нет, слушайте, ну, по крайней мере, это будет...
Из этого голубого огонька?
Ага, вы давайте вспомним ваших героев. Простите меня, как я помню сейчас недавно, один из членов вашей партии был осужден за 8 изнасилований детей. Вы знаете, у вас, простите меня, в партии количество воров и жуликов зашкаливает.
Подождите,
секундочку. Это просто разговор.
Это приговор суда. Видите, вот только что, по-моему, Астраханская область, 2 человека, членов Единой России.
У нас несколько миллионов людей в партии, поэтому, безусловно, есть и негодяи. А вот я... Давайте опять же, не будем изучать личное дело Единой России. А вот оставим в покое Единую Россию. Я знаю, что вы любите Единую Россию, но пока же в нее не ступили, да, поэтому давайте вот говорить о том, что бы вы сделали.
Какая идея?
Слушайте,
кроме репрессий.
Каких репрессий, слушайте.
Из кого вы будете формировать вот эти ячеистые ячейки?
Может, нас тоже иллюстрируют журналисты.
У нас есть достаточно хороший институт гражданского общества. У нас есть люди, которые готовы заниматься...
Кто такие эти неполживые рукопожавцы?
Ну, вы туда не входите, конечно же.
Слушайте, конечно, у меня хотя бы ориентация правильная. 6 детей, конечно, я не подхожу.
Например, с правом человека, с достаточно уважаемых людей. Мы можем использовать
их возможности. Каких? Вот какое?
Слушайте, ну...
Которые не вылезают из зарубежных генконсульств? Вот эти вот.
Я прошу прощения, вы сейчас с правом человека при президенте Российской Федерации?
Ну,
там есть Евдокимова. Людей, которых хотя бы Наталья Леонидовна достаточно
человек. Наталья Леонидовна и Евдокимова. Все эти грантоедки, да?
Я сейчас прошу прощения.
Секунду, так они не живут на...
Что депутат Милонов обвиняет Совет прав человека при президенте
Я считаю, что многие правозащитники, в том числе и входящие в Совет правам человека, что показывает мегадемократичность нашего общества, вот, действуют в интересах иностранных государств.
Ну, это ложь. Вот.
Кстати, к вопросу, кто финансирует оппозицию. Конечно, они действуют
не так активно, как вы, понимаете?
Кого вы считаете, например, государством?
По вам 58-я статья уже давно плачет, честно говоря. Вы предатель Родины. Совершенно понятно.
Вы сейчас обвиняете меня.
Понимаете, потому что вы, так сказать, обтерли уже косяки всех генконсульств, понимаете?
А в чем
получается? Вас там знают больше, чем в булочной на Невском проспекте.
Ну, граждане не знают оппозицию, кстати.
Вы, понятно, вы у нас агент влияния. Я бы сказал, что с точки зрения нормального права вы иностранный шпион.
Слушайте, а вы готовы ответить в суде?
Конечно, да, пожалуйста.
Хорошо, давайте в суде встретимся.
Пожалуйста, я вас готов размазать, как козявку, как клопа в этом суде, понимаете?
А извиняться-то не боитесь, что придется?
Не боимся. Русские не сдаются.
Хорошо. Смотрите, про идею поговорили. А команда? Вот команда имеется у оппозиции?
Нет, давайте так, Алексей, секунду. Вот мы сегодня... занимаемся, я против секс-шопов, но сегодня у нас такие эротические политические фантазии, да? Вот, и мы не вместо латекса и всяких дополнительных аксессуаров, которые любят всякие там дикторы «Эхо Москвы», мы берем мысли оппозиции либеральной, вы стали... спикером законодательного собрания. Кого вы выгоните из СГС? Вот скажите честно. Глядя в глаза, глядя в ясные очи.
Мы никого выгонять оттуда не будем. Самое главное, что должен быть парламент, сформированный на основании мнений граждан. И там даже будут единороссы. Я не исключаю, что Петроградский район каким-то способом проголосует за Вячеслава Макарова, и он останется в ЗАГСе.
Все-таки, да.
Но при этом мы понимаем, что реально этих
единороссов...
никогда
не забудешь. Это 30%.
Да. Поэтому в этом случае, как, например, в Москве происходит, вот мой коллега Яшин, например, у него в муниципалитете есть оппозиция. три человека, они, знаете, что требуют первым делом себе? Пенсию. Первое, что когда единороссы проиграли, они прошли и сказали, вы знаете, нам вот полагается по закону золотой парашют. И потребовал себе, говорит, миллион просить не буду, пройдет 500 тысяч.
Ну хорошо, хоть не вот, золотой презерватив.
А это как единоросс принят, так и принят. Я не знаю, как у вас требка полагается. И вот первое, что потребовал Единороссия себе, это деньги за то, что они покинули свой пост и отработали. То есть не что-то там блага.
А вы денег не потребуете?
Слушайте, вот вы знаете, оппозиция, когда приходит к власти, как бы в муниципальном уровне или выше,
ну вот на Украине,
она,
там,
во-первых, в первую очередь, власти, находится, да? Под большим контролем.
Ну хорошо, поэтому а кто финансировать-то никто... будет?
Слушайте, ну у муниципальной власти, например, есть бюджет. Коллеги в ЗАГСе получают зарплату достаточно достойную и нормальную. Поэтому дополнительный бюджет не потребуется. Но при появлении независимых депутатов ситуация в городе изменится радикально. Мы видим, как происходило в Москве.
Но часть «Единой России» останется, слушайте, и спикер останется.
Я не представляю,
по сути,
чтобы
ничего не
люди,
изменится.
Которые работают против своего
народа... Закрадывается вопрос вообще, связана ли оппозиция с властью напрямую. Вот у обывателя такой вопрос
как
возникнет.
Как она может быть связана, если она в оппозиции находится?
Никак.
Вот понятно. Смотрите.
Да, то есть нет связи.
Слушайте, ну у нас сейчас нет власти. А кто к нам приходим из должности, который дает нам не власти, а люди, когда люди избирают нас, ситуация меняется. Потому что в предчестных выборах, ну, как можно голосовать
хорошо
за единоросса?
Прошу прощения, я очень не хочу перебивать. У нас сейчас будет
маленькая перерыв пауза, рекламу, после паузы поговорим,
я даю,
кто
знаете,
у нас
такой,
оппозиция.
Я как Глеб Жеглов даю вам, понимаете, это... Пас в бильярде, как этому жулику, да? Я вам говорю, пожалуйста, вот сейчас будет перерыв, подумайте. А как, вот мы, как петербуржцы, мы уже узнали, что всех единороссов, кроме Вячеслава Серафимовича, вы выгоните.
Останется
Вячеслав Серафимович, вот. Вы сформируете тройки. Все, что вы сделаете дальше? Как мы будем кушать хлебушек? Вот мы обычные люди, там даже не
вам
единороссы.
Вам придется работать, кстати, представляете?
Картина недели. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Картина недели.
В эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Говорим о том, есть ли в Петербурге настоящая политическая оппозиция. В студии депутат Госдумы и ведущий радио Виталий Валентинович Милонов и председатель общественного движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. Я Алексей Пирогов. 418-37-73, прямой эфир 974-38-00. Немножко некорректно, мы упомянули президента, но не послушали. Вот Владимир Владимирович Путин говорит, что оппозиция нужна, но ее нет. Вот языком трепать каждый готов. Послушаем.
Оппозиция не только готов, я и разговариваю постоянно. Вот что касается так называемой несистемной оппозиции, мы им предлагаем этот диалог. Некоторые оппозиционные деятели просто уклоняются от этих диалогов. Но сейчас вот это понятие несистемная оппозиция, мне кажется, оно должно постепенно утрачивать свою актуальность. Предоставлено право с минимальными бюрократическими издержками образовывать политические партии. Можно полностью легализоваться, там сколько нужно, по-моему, 500 человек, чтобы партию создать. Создать партию и бороться за своего избирателя. Ведь одно дело кричать «караул», а другое дело предложить позитивную повестку дня. И это можно сделать только легальной формой, используя возможности, данные законом. Пожалуйста, действуйте, боритесь, входите в парламент, доказывайте свою правоту. Просто так языком трепать-то каждый гораздо. Сделать, чего предлагаете.
Вот высказывание. И мне вот представляется оппозиция сегодня, как бабушка такая сидит перед телевизором в коляске, ее периодически вывозят, она поругается с телевизором, поругается с домашними и опять спать пошла. Народ не знает, ну вроде есть. Народ не знает, где у нас оппозиция. У нас есть власть, а оппозиции нет, не слышно, не видно.
Алексей, у нас очень часто мы сталкиваемся с тем, что оппозиции не дают права эфира, не предоставит эфир. Вот, ну, я вот честно могу сказать, что вот радио «Комсомольская правда», мы всегда приглашаем любых оппозиционеров. У нас нет вообще, у нас выступают порноактрисы, лесбиянки, оппозиционеры.
ЛДПР.
Нет, ЛДПР не выступает, к сожалению.
Яблоко.
Яблоко выступает, да. Вот
все три.
Да,
какой-то вертеп, по-моему, здесь. Вот. Давайте процитируем Путина, обсудим то, что он говорит. Он говорит, регистрируйте партии, друзья, но вот кто-то из вас слышал о регистрации новых независимых партий сейчас? пройти барьер практически невозможно.
А сколько у нас этих штук партий?
Слушайте, сейчас? Настоящих, я думаю, на штук 10 максимум.
Сколько зарегистрировано
партий? Фейковых, богдановских, штук еще 40-50, но реально...
Богдановские партии... против нас. Богданов на меня суд подавал.
Они против всех.
Он масон. Да?
Хорошо. Дальше второй вопрос. Муниципальный фильтр. Вы же понимаете, что пройти муниципальный фильтр, например, в Петербурге, невозможно, потому что...
А для чего?
Почему? Ну, вам-то возможно.
Слушайте, вам-то возможно. Как мне возможно пройти муниципальный фильтр, если 90% муниципальных образований...
Ну, попросите друга Максима.
Слушайте, Максима. Максима...
Мы его еще послушаем.
Кстати. Максима Резникова.
Максима Резникова. В партии Роста у них, по-моему, ни одного нет. У Парнаса
его было. Раз упомянули Максима, смотрите, давайте послушаем, кстати. Депутат Санкт-Петербургского ЗАГСа Максим Резник вот говорит об оппозиции. Вот для чего, собственно, оппозиция? Послушаем.
Оппозиция – это не какое-то особенное образование, это часть общества. Оппозиция существует всегда. Всегда есть люди, которые не согласны с властью. Они есть во все времена. Вопрос только в том, как к ним относится власть. А в авторитарных, тоталитарных государствах люди, которые власти, они подавляют оппозицию. Делают все, чтобы никогда не делиться с ней властью. Или никогда не уйти от власти, чтобы к ней не пришла оппозиция. А оппозиция в нормальном обществе – это люди, которые вчера власть, и которые завтра могут стать властью. В нормальном обществе оппозиция – это не изгои, это часть политической системы, не как сообщающиеся сосуды, как вот власть и оппозиция. И чем более неадекватна власть, как, к сожалению, мы часто наблюдаем, тем более радикальные элементы выходят на первый план в оппозиции. Ну, наиболее печальный пример нашей истории, я бы сказал, мировал так. Когда самодержавие не слушало кадетов, оно в итоге получило большевиков.
Ну вот, Максим, которого упомянули.
Это очень... Нет, на самом деле, настолько автобиографично, вот только вы... Поменяйте все с ног на голову, и вы поймете истинный смысл этих слов. Максим Львович Резник называется оппозицией, занимает руководящую должность в парламенте.
На руководящую, нашей
налоги. Руководящую должность. Я могу сказать, что по количеству иностранных командировок паспорт, заграничный паспорт Максима Львовича Резника, он проштампован и уже устал там от штампов, когда Максим Львович катается всякие командировки. То есть это не оппозиция. Оппозиция... Конечно. Пускай даже, так сказать, тот, кто борется за что-то. А Максим Львович является властью. То есть он руководит комиссией целой, которая отвечает в культурной столице за культуру, науку, образование. То есть мы, говоря о Максиме Львовиче, вот уж точно про оппозицию говорить не можем. И зная все другие факторы, мы понимаем, что как раз оппозиция, не знаю, это кто-то там... Простой человек с улицы, да, это оппозиция, но только не Максим Резник.
Ну да, какой от него прок?
Ну хорошо, но вы то не так, вы такой,
в загоне,
вы такая же
оппозиция,
как и Резник, да?
Вы подменяете
как...
понятие.
Нет, секунду, ну так что? Максим, нет, я понимаю, вы с ним ездили в Чехию, да?
Максим,
вы его позвали в Чехию, да?
Кодаковскому.
Максим входит в законодательные органы власти. Он обладает теми полномочиями.
Он входит в руководство,
комитета.
Он входит в руководство парламента, да? Он руководит.
Сколько там оппозиционеров? По-моему, 7 человек, может быть, 10 из 40, из 50.
А кого коллеги? Вы считаете за оппозиционера?
Слушайте, ну это мы говорим хотя бы парламентскую оппозицию, условно парламентскую.
Какую
условно? То есть эти люди, с одной стороны,
условная, которая не вылезает из загранкомандировок, что ли, я не понимаю.
Могут ли они принять какой-то закон? Нет.
Они должны возражать власти.
Правильно, и мы видим,
что... Вы же понимаете, что Максим Львович Резник – это вообще ни разу не оппозиция. Это спойлер покруче Богданова.
Слушайте, по этой логике, да, Виталий Милонов – это агент сирийских террористов.
Почему? Я, да, я...
Это правда.
Хорошо, пожалуйста, называйте меня.
Смотрите загранпаспорт командировки.
Да, у меня ливанские...
Донбасские террористы, сирийские террористы, не знаю, палестинские террористы.
Конечно,
это агент террористических организаций.
Каких террористических организаций?
Давайте я немножко отвлекусь.
Может, еще и Хизбалла для
вас террористическая организация. Вот смотрит простой человек на наш питерский ЗАГС и не понимает, кто там оппозиция, между собой спорят какие-то оппозиционеры,
да нет, дерутся, это же все, да, это же все кукольный театр.
Да, какой-то
понимаете,
театр,
абсолютно.
Да, абсурда, какой-то дело глупый.
Том, что, я, понимаете, в чем дело? Почему я пытаюсь вас, вот пытаюсь раскочегарить вас на нормальную оппозиционную риторику? Потому что я был в настоящей оппозиции.
Когда такой
я был в оппозиции с 1996 года. Я,
потом
мы
предали,
были в жесткой,
предали
секунду, да нет, нормально. Мы были в жесткой оппозиции к власти бандитской, Тамбовской ОПГ, вместе с партией Яблоко, которая партия Яблоко привела ОПГ Тамбовскую, Кумарина ко власти в городе. Они поддержали, они продались. За 30 серебряников, за должности. За должности, вспомните.
Я сейчас процитирую
они,
одного известного
они
барда.
Продались, они продались. Не надо барда цитировать. Я лучше барда, меня надо цитировать.
Они все так оптом вот, продались
они
за нефть, за доллары,
секунду,
за джипы.
Секунду, они продались тогда. И я был в оппозиции. Слушайте, да. Ну, вот нас почему-то господин Яковлев и так далее, и прочие вот те, кто боялся? Сидели, они нас в загранкомандировки не посылали.
А зачем
посылать? Руководство же не ходили.
Вы, вы же сами, по-моему, ездили по грантовским поездкам.
Слушайте, разным. Мы ездили, мои
даже
поездки...
Даже американские фонды, по-моему, были у вас, нет?
О, господи, боже мой, никогда не было. Никогда не было. Да. Никогда не было.
Давайте Максима Кононенко послушаем.
Вот самое это интересное.
Чем оппозиция занята
где оппозиция?
Сегодня?
Вот где оппозиция, которая несет нужный для всех
где конструктив? Нормальная деятельность
вот
оппозиции?
Как вы уберете снег? Вот как оппозиция завтра уберет снег?
Все достаточно просто. Смотрите,
как оппозиция вы построите новые детские сады?
Она выступает на интересах людей.
Да, слушайте, ну что она выступает?
Да она между собой борется. Вот послушайте.
Вы решили взять, отдать собор. Весь город был против.
Секунду,
вы
это ваша идея. Слушайте, да хватит.
Весь город был против.
Слушайте,
вы продали интересы граждан города.
От того, что мост стал Кадыровым, он от этого не рухнул. Серьезно.
Просто проблема в том,
мы
что
этот мост построили, понимаете, и назвали в честь героя
его,
России.
Его построили на государственный бюджет. Вы ничего не
слушайте,
строили.
Слушайте, мы построили.
Вы паразитируете на бюджете,
так
поэтому еще
так мы его формируем. Мы его формируем.
Вы формируете многоплательщики его. Вы ничего не делаете. Вы, ваша партия, это паразитирующая,
ворующая банда. Наша партия, когда пришла... Когда пришел в парламент, бюджет увеличился чуть ли не в 10 раз.
Да при чем здесь ваша партия? Вы украли половину бюджета.
Вот послушаем, чем оппозиция занимается. Журналист Максим Кононенко. Вот интересно.
Оппозиция нужна для того, чтобы подрить тех, кто находится на позиции. Для того, чтобы раздражать. А другое дело, что в классических политических системах, не в таких экзотических, как наша, оппозиция – это та партия, которая проиграла на выборах, но в парламент, тем не менее, все равно попал. То есть у нее нет большинства, у нее есть меньшинство, но она себя мешают этому большинству. А потом они меняют. Соответственно, другая становится оппозицией. У нас же ситуация замороженная. У нас на позиции всегда одна и та же партия, а в оппозиции всегда одни и те же люди, которые, поскольку они не приходят к власти периодически, и поэтому у них нет никакого ресурса. Поэтому они начинают друг друга грызть за этот ресурс, минимальный, который у них есть. Я не знаю, кто там им деньги дают, сочувствующие бизнесмены, госдеп, еще кто-то, условно. Они начинают вести внутривидовую борьбу за этот ресурс, и она, эта борьба, поглощает их целиком и полностью, и, собственно говоря, на оппозиционную деятельность уже времени и сил не остается, поэтому она так смешно выглядит.
Ну, трудно не согласиться, между прочим. Вот и слушатели нам пишут. У нас оппозиция состоит из непонятных людей. Одни за американские бабки, другие ради пиара, третьи вообще тупые, как Ксения Собчак. Егор Колавантин пишет нам.
Смотрите, у нас сейчас ситуация, как ты прав, что у нас нет сменяемости власти. У нас есть деградирующая партия «Единая Россия», которую представил Виталий Леонидович Мионов, и оппозиция, которая, с одной стороны, говорят, что ничего не значит, но в время каждый новый закон направлен против оппозиции. Интернет запретить, митинги запретить, штраф увеличить.
Так и что оппозиция,
же, если мы такие слабые, да? То же так бояться? Почему вся партия «Единая Россия» голосует только над тем, чтобы как можно сжать информационное пространство, запретить выход на митинги,
какое?
Штраф побольше сделать? Вы же принимаете эти законы. У вас
какое?
Между,
нет,
продажей родины, между продажей курила, между, там, грубо говоря, внесением новых законов по налогам, вы же первое, что делаете, гражданское общество убиваете, фактически. Вы запрещаете
любую политическую
активность.
Вы про продажу курил, так понятное дело. Если бы оппозиция подошла к власти, я могу сказать, что первый шаг ваш был бы, вы бы продали бы курил, вернее, не отдали это.
Слушайте, так ваш президент
отдали. Отдали.
Ваш президент уже отдал.
Никита Владимиров, враги и разрушители есть. Оппозиции не слышно, не видел. Интересно будет послушать. Зажрались. Вот, КПРФ, ЛДПР, он считает своей карманной оппозицией, он. Он. А что для того, чтобы понять, что народ устал от лжи и коррупции, нужна оппозиция, Наталья Тихонова пишет. Вот, дорогие. Ну что ж, у нас, кстати, совсем мало времени. Напомню, что говорим мы о том, есть ли в Петербурге настоящая оппозиция. Прямой эфир 418-37-73. Через продолжим.
Картина недели. Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Картина недели.
Продолжаем говорить о том, зачем народу нужна политическая оппозиция, что она может предложить. Радио «Комсомольская правда» в Петербурге. в студии депутат Госдумы и ведущий радио Виталий Милонов и председатель общественного движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. Я Алексей Пирогов, 418-37-73, WhatsApp и Viber 974-38-00. Нам постоянно, кстати, пишут наши радиослушатели. Вот слушатель Николай Кубась. По крайней мере, в Питере есть хотя бы какая-то свобода слова. Хотя бы на радио «Комсомольская правда». Приятно, между прочим.
Ну, конечно, радио вот «Комсомольская
правда». Дают слово оппозиции,
это,
между прочим.
Это лучшее, лучшее радио. Вот, например, попробуйте вы пойти... Ну, это же да. Я могу пойти на радио «Эхо Москвы»? Нет, не могу пойти.
Мне кажется, там часто бывает.
Не-не-не-не-не. Нет, это запрещено вообще. Запрещено, да. Давайте, я хочу понять все-таки, давайте мы изучаем сегодня оппозицию Санкт-Петербурга. И пытаемся понять. Значит, первая группа оппозиционеров – это Максим Резник и Борис Лазаревич Вишневский. Это не, мы поняли, что это не оппозиция, потому что они... Ну, не может же быть оппозиционер, у которого зарплата в 10 раз выше, чем средняя по экономике, да? Хорошо, это не по, за бюджетный счет, да.
Что вы такое? Секунду. Вы же сами, когда работали в ЗАГСе, секунду, именно вы и Чечня учредили два... Есть два всего региона, где все получают зарплату.
Я туда уже пришел, это уже было до нас учреждено. Вопрос не в этом. Значит, хорошо. Вот те, кто сидят в ЗАГСе, вот там, это вот люди, которые постоянно участвуют там в госпрограммах, госпоездках и так далее, это не оппозиция. Да, дальше. Оппозиция уличная есть, да? Движение «Весна». Но там вышло, опять же, так сказать, вот оплошность вышла, оказались они, кроме того, что половина оказалась гомосеками, остальные оказались педофилами. Хорошо, кто тогда? Вот дайте мне чистую слезу оппозиции, вот это вот дистиллят, критерий оппозиции.
Вот это все, знаете, такое как бы похайпить у вас от тематика больше. Давайте разберемся о том, что вы вещаете, например, про зарплаты. В ЗАГСе находится 50 депутатов.
Да понятное дело. Слушайте, ну, понятно, да, но одни же не рвут, одни же не пишут блоги на сайтах «Эхо Москвы». Москвы, да, какой он независимый,
вы как-то,
да?
Забыли о том, как ваш чудесный коллега по фракции спокойно пилит поправки. Коллега Нестерова ваша по партии. Сколько получила? 8 лет?
Коллега Нестерова получила при нашей власти реальный тюремный срок.
Единственное, всех остальных.
Вот. Сколько два человека при нашей власти из Секретного собрания были осуждены за коррупционные преступления. Это Нестерова и это коллега господина Резника. Другой, Вячеслав Натяк, да?
Да,
он тоже получил...
Именно коллега Нестеров получил за махинацию поправку.
Секунду, да. Ну, а другой за взятки, да?
Россия,
за взятки которая... или за вымогательство?
Секундочку. Воровал бюджет кто? Фракция «Единая Россия»?
Подождите секундочку.
Другие воровал фракции бюджет... не имеют оснований для пользования
поправки. Да почему?
Поправку
получает кто? Вы смотрите в наши чистые глаза и говорите, что поправками не пользуется Максим Львович Резник?
Нет, не подает поправки.
Никогда не пользовался.
Не пользуется.
Можете и господин Кобринский тоже не пользовался. И вот депутат. Деньги, да, когда он был депутатом, фотографировался в женской юбке, и деньги направлялись...
Давайте мы зачем, что вы согласились с тем, что поправкой пользуется.
Если такие умные, что строим, не ходят.
Нет,
оппозиционеры в ЗАГСе.
Еще раз, я думаю, что если мы узнаем, кто пользуется поправкой, мы немало
удивимся. Это было бы очень интересно.
Удивимся.
Но почему-то именно господин Милонов, когда был в ЗАГСе, скрывал эту информацию. И коллеги дальше скрывают. Потому что это вот коррупционный бюджет, с которого коллеги наполняются личные карманы.
Оппозиционеры
оппозиционеры в том числе, да?
Оппозиционеры прозрачные. У них есть зарплата, которая получают, как и все
остальные. И источники спонсирования оппозиции какие?
Да как же не получается? Ну как же вы говорите? Давайте позвоним кому-нибудь и спросим вот у господина Резника. Подает ли он поправки к предложению к бюджету или не подает? Вот пускай он скажет
если
честно.
Бы, если бы это подавалось,
пускай скажет честно.
Комсомольская правда первым рассказала.
Секунду. Нет, ну почему? Да нет, ну не копайте.
Они пользуются всеми нет, благами.
Нет, пользуются всеми
налоги.
Благами. Ладно, бог с ним.
Вот, струнили себе сладкую жизнь, пока
оставим,
люди...
Оставим деньги... наших парламентских ваших, да, оппозиционеров, так называемых в кавычках, то есть люди обманывают. Не оппозиционеры, граждане, это абсолютно обыкновенные спойлеры. Ладно,
ну,
бог
а
с ним.
А у ЗАГСе долларовый миллионер от
секунду.
КПРФ, например,
есть это,
депутат.
Да, есть КПРФ, да, КПРФ там вообще
Александр
хочет
Расудов.
Уничтожить самый там все шушары, да. К нему, кстати, очень много вопросов, потому что его компания вообще не выполняет обязательства по детским садам и школам. Убили они территорию бывшего флагмана пищевой промышленности России, Петербурга, завод «Самсон». пустили под застройку по его предложению, изменили генплан.
Ну, не может быть такого, что...
Секунду.
Значит, Единая Россия поддержала, правильно?
Ну, понятно. Они поддержали оппозицию. Единая Россия поддержала оппозицию,
получается,
да?
Единая Россия похоронила завод «Самсон»,
нет, но секунду, почему-то виноват КПРФ. Почему? Инициатива-то была КПРФ.
Слушайте,
кто долг, кто олигарх в законодательном собрании? Кто самый богатый человек в законодательном собрании Санкт-Петербурга?
А уехал уже он у вас, эмигрировал.
Нет, секунду. Но кто сейчас?
Шатуновский был.
Причем Шатуновский? Секунду. Шатуновского нету. Нету Шатуновского. Мы очистились от него.
Хорошо.
Кто сейчас является действующим депутатом? Кто?
Тогда еще господин Расческий. Как у вас ситуация?
Какой Расческий?
Как его фамилия-то? Это коллега ваш по фракции, который в бюллетене засунул Расческий, когда
хорошо, был, когда давайте голосовал. Так. Сейчас. Нет, давайте не выходить ответа. Вот, кто сейчас говорю, самый богатый депутат законодательного собрания? Просто фамилию скажите. Фамилию.
Думаю, что Макаров.
Какой? Алексей?
Нет. Конечно же.
Как? У него кроме зарплаты нет ничего.
По декларации все такие бедные. На практике-то понятно, что не так все просто.
Ну, он же у него декларация, посмотрите, он получает зарплату и все.
Это к вопросу о том, как проверяется декларация.
То есть он богатый человек, да? Но подождите, но господин Расудов оппозиционер. Самый богатый человек, да. Застраивающий...
По декларации.
Говорят, в истории ЗАГСа даже.
По декларации. Шатуновский, говорят, что богаче.
Нет, действительно. Нет, поверьте, Шатуновский гораздо беднее, чем оппозиционер Расудов.
В общем, трудно разобраться, что настоящая
хорошо,
оппозиция,
давайте
что
так,
нет.
Следующее.
Критериев
мы
нету.
Оставим.
Да,
вот хорошо. Мы критерии будем, оппозиции да. хотим взять. Дальше. Вот в
идея.
С уборкой снега в Петербурге.
Да.
Выпал снег. 30 сантиметров за ночь. Как вы очистите Санкт-Петербург за несколько дней от снега?
То что просто за несколько дней не очистится снега. Понятно. А если заранее...
Но вы же критиковали Беглова за то, что он не очистил от снега.
А выйдет
просто.
Ваша
надо,
партия,
кстати, надо работать
очистить.
Системно. Работать системно. Надо посмотреть, как работают дворниками. Убрать коррупционную составляющую. Убрать ваших районных жуликов, которые зарабатывают...
Каких районных жуликов?
Районных
угодов. Так вот убрали. Сапожникова убрали.
Слушайте, переставили. Переставили на другие теплые позиции, картинку пиаровскую сделали. На практике это системная работа, которая провалена, которую ваша власть и ваша партия
давайте так.
Не реализует.
Провалено, никто... неплохо сделано, это может сказать каждый.
Что,
как сделаете
слушайте,
вы?
Все очень
так
просто.
Так вот, завтра выпал снег, вы спикер ЗАГСа,
смотрите,
что вы делаете?
Я пущу проверки, во-первых, что у нас дворники.
Но немедленно
потому что
идти.
На этих двух... Слушайте, есть вопрос системного решения проблемы.
Нет,
от
понятно.
Того, что
проверки понятно.
Миллионов в эту лопату и для фикции махает 5 минут на камеру, ничего не изменится. Потому что это системная работа. К сожалению,
я без камеры
Единая
делаю.
Россия не может себе это просто позволить.
Я в шушарах вокруг церкви.
С точки зрения огромной коррупционной составляющей. Ну, поорать они все могут. Да, лопаты Беглова помахать.
Вот секунду. Вот, Андрей,
вот
смотрите, я настоящая Единая Россия.
Я вот здесь видел в соседнем
районе. Я настоящий
единорос. Настоящие единороссы позировали с лопатами, а потом убегали.
Это ерунда.
А вы выведете всю партию?
Секунду.
Нет, я выведу всю партию на контроль общественного контроля.
Контролировать?
Да.
Инспектором быть это все хотят. Нет,
слушай, Алексей, я хочу защитить оппозицию. Да. Я хочу дать право оппозиции вот сейчас петербуржцам вот в прямом эфире заявить.
Высказаться.
Вот сегодня выпал снег. Да, причем там не какие-нибудь там 2 гомосантиметра, да, а 30 по-русски. Так, чтобы это с морозом выпал снег. Как вы очистите за неделю снег с улиц Санкт-Петербурга?
Слушайте,
что вы сделаете?
Еще
первый шаг. Шаг номер один. Айн.
Первое. Это инвентаризация всей техники, которая есть. Смотрите, кто работает.
Проинвентаризировали.
Запустили в работу. Смотрим,
куда?
Что происходит.
Запустили.
Если чиновники не справляются, я меняю чиновников.
Конечно, справляются.
Не переставляю. Так как они справляются?
Но чиновники
слушайте,
не чистят.
Вот
чистят.
Я живу на Васильевском острове. Слушайте, у меня во дворе сугробы выше меня. Это нормальная история была? Не работает. Значит, система не работает. Ответственность каждого районного чиновника не по проценту не
вы знаете, что районные...
Тут уже дела нужны, не просто критика. Тут нужны дела.
Контроль. Правильно, дела. Так в том-то дело, что
они?
Если система
критика
не работает,
не работает.
Если люди ставят своих друзей, помощников на теплые места, если
зарплата... Вот ваши друзья,
если помощник стал, да.
Если зарплата дворника официально, там, предположим, 30 тысяч рублей, а на руки он 20 получает. Куда они уходят?
Так вы выявите. Выявите вы.
Способен ли депутат Госдумы проверить это?
Буду. Я
нет.
Готов.
Иллюстрация.
Готов. Дайте. Почему ни одного заявления
так почему
не
почему в вашем районе, где вы формально были избраны, такая плохая уборка снега? Где вы были? Не лопаты махать в Твиттере, а вживую посмотреть,
секунду,
что происходит?
Я работаю в городе Москва.
Вот. Так,
я в городе Москва работаю. Да. У меня, я живу в Петербурге. Я очень переживаю. Но я работаю в Петербурге, работает оппозиционер Резник, Вишневский. Почему нет ни одной просьбы?
От вас только фейк-ньюс
исходит. Не, секунду, где нету? Почему нет ни одной жалобы, ни одной просьбы, ни одного предложения провести расследование? Да слушайте, да это все пиар-акция. Вы же знаете, эта пиар-акция была не за то, чтобы снег очистить, а против Беглова. Да, попросили, вот они мочат Беглова.
А почему он боится отчитаться?
Да он не боится отчитаться. Он сбежал. Секундочку, он не бежал, он просто не хотел с хамлом с этим хамлом этого, невоспитанным, он не хотел разговаривать. Когда
снегом, вы сидели в Сирии, там, грелись на солнышке в Палестине, где вы там были?
В Сирии,
где
были там, на Донбассе, да.
Где ваши избиратели, простите, погибали под глыбами снега, льда, вместо того, писать жалобы.
Секунду, так ваши...
Вы сидели в
Сирии. За очистку города отвечают региональные власти, контроль, в том числе контроль. Региональные депутаты.
То есть давайте зафиксируем, что Мионов не занимается Петербургом.
Секунду, когда цены на бензин повышали, где была оппозиция?
Как мне цены доверили.
На продукты я повышали, федеральными где была оппозиция?
Хорошо.
Вот народ спрашивает,
смотрите,
где эти люди, еще оппозиционеры, раз, когда нам все тут повысили, все тарифы подняли, пенсионный возраст.
Мы поднимали эти митинги, проводили.
Да не видели вас и не слышали.
Так ваш митинг...
У нас, кстати, время поджимает уже, друзья. Мы говорим о том, зачем. Чем нужна такая позиция нашему городу? Говорим в прямом эфире радио «Комсомольская правда». 418-37-73. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
Картина недели. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Картина недели.
Продолжаем разговор в эфире радио «Комсомольская правда» в Петербурге на тему «Есть ли в Петербурге настоящая политическая оппозиция?». Беседуем с Виталием Милоновым, депутатом Госдумы и ведущим радио «Комсомольская правда», и председателем общественного движения «Открытая Россия» Андреем Пивоваровым. 418-37-73, 974-38-00, WhatsApp и Viber. А вот почему у нас все лидеры-то оппозиционные, московские, и даже Ксюша Собчак, которая вроде бы петербурженка, теперь уже такая московская. Явлинский, лидер «Яблока», московский. Кац из Москвы, нам здесь делает Uber, вот, и прочие всякие. Ну,
Явлинский, кстати, да. Вот, честно, я с Григорием Алексеевичем Явлинским как раз работал вместе в закрытом собрании. Я могу сказать, что при всей абсолютной диаметральной противоположности во взглядах Григорий Алексеевич является человеком, который является, ну, похож, и он действительно является оппозиционером, да? И когда он что-то критикует, он критикует какие-то вещи, он предлагает альтернативу, да? Ну, вот представьте Каца. Вот что приехал сюда Кац?
Ну, приехал.
Что Кац может нам предложить?
У нас Кацев не было, Виталий Вячеславович, раньше.
Нет, секундочку. Да, кто не видел этих Кацев, да? Но этот Кац не такой, как все. Он сказал, что он особенный. Вот, господин Кац, что вы можете предложить Санкт-Петербургу? Он даже не может отличить Исаки от Казанского, да, но вместе с тем поехал лечить. Почему? Где та молодая шпана, кроме тех гомосеков и педофилов, которые шпили-вили, извините меня, у себя в весне там делают? Или Коля Рыбаков, который устраивал там Содомский собор какой-то в своем муниципальном образовании?
Переживаю за ваше, честно говоря, как-то слушаю вас, он сплошной шпили-вили как-то, Виталий Ильич, вас...
Да это народ так говорит, народ
людей в Питере, да, все московское.
Слушайте, людей огромное количество, у нас сейчас проект «Объединенная демократия».
Скажите, фамилии.
Слушайте, а знаете, вот сейчас вот идет муниципальный проект «Объединенная демократия», у нас сейчас более 1400 человек зарегистрировалось. Я вижу много... Да, объединенные демократы. Муниципальный
1400?
Проект. Да, мы готовим, готовим
5 кандидатов. 5 миллионов жителей.
И мы действительно понимаем, что очень много людей, которых вот деятельность Виталия Валентиновича, других коллег из «Единой России», Макарова, она достала. Это очень много людей, которых вы еще не знаете, которые придут на муниципальные выборы, и именно их боится власть. Поэтому в Петербурге огромное количество кандидатов. Каждый, конечно, хочет их возглавить, повесить флаг и все остальное. Но самое главное, есть люди,
сколько штабов оппозиционных? 5 уже или 6?
Вы знаете, их будет еще и больше и больше. Людей, которые вас ненавидят, их огромное количество.
7?
И вот это, мне кажется, очень важно, с точки зрения, что вы и сами поощряете своими фейк-законами, своими какой-то псевдоактивностью.
Каким фейк-законом?
Слушайте, ну, от вас, например, я слышал, исходило, по-моему, каждые 3 дня выходит новая инициатива. Они не доходят до какого-то рассмотрения
все
даже.
Все доходят, все реализуются.
Это, знаете, как бы мне понравилось, фейк-ньюс и фейк-депутаты.
Секунду, все реализуются. Сегодня Минздрав сказал, что поддерживает мою инициативу убрать алкоголь с полок магазинов, сделать специальный...
Кока-колу вы запрещали, по-моему, селфи боролись.
Напиток дьявола, согласен.
Селфи боролись. Запретим. Шаурмы боролись.
Нет, шаурмы мы поддерживаем.
А оппозиция, что она все время обижается?
Слушайте, да вот самое простое. Я предложил, очень простая вещь. Я, по-моему, пришел в ЗАГС, когда там был господин Милонов. Я предложил, говорю, давайте сделаем так, чтобы нам хотя бы за тарифы было понятно, за что мы платим.
Проезд. Давайте.
Почему каждый год, понимаете?
Снизить тарифы.
Нет, проверить, чтобы отчитались. Почему каждый год растет
проезд на метро? Есть.
А, слушайте, пускай читают публично. Почему нет?
Если, так, грубо говоря, так нет, есть контрольно-счетная палата.
Нет, секундочку. Вот вопрос, как бы, чтобы граждане понимали, что каждый год на 2 рубля, потому что нужно.
Секунду.
А не потому, что украли.
Но для этого есть орган контроля,
а парламентского. Что нужно
показать,
да? Всем?
Контрольно-счетная палата.
А, почему?
Я знаю, что все вопросы, когда нужно оппозиция решить, они там решают, они, слушайте, дают предложение в план проверок. Вот где предложение в план проверок контрольно-счетной палаты страны оппозиции?
Слушайте, а где обоснование того, почему нам поднимают тарифы?
Их там 20% оппозиции в этом собрании с лишним.
Они ничего не решают, получается,
20%. Ну как, ну почему они не потребовали проверить с помощью КСП ни одного учреждения, которое вызывает вопросы?
А цены на продукты проверите?
Смотрите, цены на продукты формируются рынком. А вот цены на проезд...
Не, потому что объясняю, что цены на продукты... формируются теми олигархами, которые поддерживают тайную оппозицию. Да, поэтому их трогать,
цены
не
на бензин.
Их трогать не
цены
будут
на бензин,
никогда.
Опять-таки, это одно из требований оппозиции было, чтобы контролировать цены на бензин. Даже ваш президент Путин каждые 4 года, когда обращается, каждый год обращается, говорит, будем контролировать цены на бензин. Они каждый год растут. Ну, поэтому, слушайте, вопрос, чтобы государственные предприятия отчитывались в своей работе и показывали, почему они повышают тарифы.
То
это
есть,
нормально.
То есть, когда был, вас, так, когда был ваш Немцов у власти, и
кстати,
цены на бензин...
Вот наш Немцов
и цены на бензин
идею,
росли каждый
вот
месяц на 100%.
Есть закон Немцова, который прошел первое слушание,
о
том,
когда
что при
важном
повышении коммунальных тарифов обязаны были...
Сотни процентов в год. Сотни процентов в год.
Так вы напомните, что
были,
когда это было.
Секунду. Когда был,
слушайте,
Немцов,
что, господи,
и либералы,
да,
абсолютные либералы,
а при Путине
ездят у власти,
этим воспользовались. Слушайте,
у власти,
ну, слава богу, что когда был Немцов,
так, подождите,
мы не скатились к кризису.
Что хорошего было, когда вы были у власти? Вот что, инфляция,
слушайте,
бандиты ездили. На каждом углу убивали людей.
Господи,
вот я,
слушайте,
помощником был Стравойтов. Стравойтова убили во время Немцова управления.
Правильно.
Убили,
да,
при помощи, теперь, при помощи
вы
власти,
идеи,
избранной демократическим правильно путем.
Предали идеи Стравойтова и пошли,
секунду,
за,
нет,
за хорошую пайку,
нет, секунду,
пайку работы на Единую Россию. Слушайте, я бы этот факт не в вашем месте не
Галина
понимал.
Галина Васильевна, когда убили, Единой России, да, даже не было. Чего вы лжете?
Слушайте,
я могу сказать, что ее убили при власти, которая была избрана при помощи яблока.
Что, и не пошла бы никогда в Единую Россию. Правильно?
Слушайте, давайте так. Угу. Поскольку я работал со Старовойтовой, я могу с вами абсолютно серьезно, без хохма, говорить о том, что такое настоящая оппозиция.
Да, я понимаю,
вот настоящая оппозиция состоит из
умных,
интеллигентных, образованных людей, которые готовы предлагать
так
альтернативу. Да?
Именно это мы делаем.
У нас, к сожалению, проблема нашей страны заключается в том,
что нет возможности это предложить.
Что оппозиция деградирует до состояния интернет-троллей.
Это вы так,
знаете, который
сделать,
сидит в чате,
о,
и он,
Господи,
извините,
слушайте,
меня...
вы пустите нас на трибуну.
Вся оппозиция перешла в Телеграм. Вот
у
вам трибуна. Говорите,
вы
сколько...
все помощники депутатов. У вас есть трибуна.
Слушайте,
что вам мешает?
Давно
что
на канале России увидели хотя бы одно
независимое
мнение. Хотя бы одно
Знаете, вот я бываю на канале России реже, чем Коля Рыбаков.
Только вас допускают.
Чем Коля Рыбаков, один
так
из лидеров Яблока.
Вы пустите сюда нормально.
Так, подождите,
вы
между
никто
собой
не
можете
понял,
разобраться.
Давайте, допустим, там, например, Яшина. Давайте будем Гудкова.
Яшин,
давай,
так Яшин муниципальный
Ройзмана
депутат. Секундочку. Яшин муниципальный
вот
депутат. Ройзман
ваши,
был
ваши
главой города.
Будут разбегаться.
Какая
там
он оппозиция? Он
когда
главой города был.
Шестером.
Вот главой
давайте
города.
Давайте сконцентрируемся на вопросе. А что ожидать вообще от оппозиции в ближайшее время?
Теплое и мягкое. В одном в анфаконе.
Что ожидать от оппозиции в ближайшее время?
Слушайте, я уверен, что следующее. Самое главное цель Петербурга – это муниципальные выборы. Это муниципальные выборы, где петербуржцы проводят на выборы. И сейчас главная проблема для нашей партии власти, это возможность того, чтобы заблокировать нас. Именно поэтому
проблема нет, что за оппозиции нет.
Да что заблокировать? У вас же распределены уже места.
У вас
распределены места.
Слушайте,
уже.
Я думаю, для вас это самая большая проблема, что действительно люди настолько ненавидят Единую Россию и партию власти, вас,
секунду,
что они пойдут на эти выборы, они будут голосовать, как это было в Приморье, как это было в Хакасии.
Оппозиция тоже занимает сторону согласия.
Они будут голосовать за любых людей,
секунду,
которые не из партии власти.
Победили, действительно, оппозиционеры, победили, но люди, которые не вашего формата.
Люди голосовали за любого, кроме единороссов. Вы настолько отвратительны народу, что поэтому люди будут голосовать
секунду,
просто против вас.
Я хочу напомнить, что в большинстве округов и в большинстве голосований, которые прошли этой осенью, все-таки победила не оппозиция, а представители Единой России. Большинство. Просто, это, да, кроме Единой России, пришли другие люди,
это
оппозиционеры.
О том, что
я в этом,
где-то админресурс сработал.
Секунду. Я, да, нет, знаете, если выигрывает оппозиционер, значит, победила правда. Если выигрывает Единая Россия, это... значит, сработал админресурс.
Слушайте, ну вы на выборы Москвы не пустили никого.
Очень странная,
не пустили на выборы,
секунду, очень странная
на выборы
логика.
Губернатора Петербурга пустите кого-нибудь? Я думаю, что никого не пустят. Потому что
да
страшно.
Как? Вот
потому
у вас Борис Львов... Лазаревич Вишневский уже спотыкается.
Давайте
уже,
пари, давайте пари с вами на 10 000 рублей. 10 000 рублей. Если Бориса Вишневского допускают до выборов, 10 000 рублей с меня. Если нет, то вы в 10 000.
Ну, понимаете,
готовы,
я готов, нет, я могу вам дать
давайте
просто 10 000 рублей, 100%, пожалуйста. Если он пойдет на выборы.
Народ
если
приходит на отчеты Вишневского, неинтересно.
Давайте так, но если он продастся,
даже если
как
он
я могу пари заключать?
Пойдет губернаторы, кто за него пойдет голосовать?
Не будет.
Но Борис Лазович, это известный спойлер, это же фейковое, это же не оппозиция.
Так почему он говорит такого?
Он же вершины, у них идеи нет.
Вот вы, в округе,
вы более-менее.
Вы готовы вашим попкой порекомендовать вашим муниципалам дать подпись за Вишневского?
В моем округе муниципалы дадут за Вишневского, я уверен.
Вы
понимаете?
Уверены в этом?
Да.
И давайте фиксируем.
В моем округе
Виталий Мионов призывает.
Я не призываю. Я уверен, что они, если надо, дадут.
Ради конкуренции.
Если они дадут, потому что у них там неплохие отношения с Борисом Лазаревичем,
я так понимаю. Давайте, то есть вы готовы, получается, все-таки. Да?
Я никого не призываю. Я никого не останавливаю.
Если он слабый, так почему проблема? Дайте возможность ему поучаствовать.
Нет, я, конечно, считаю, что участие Бориса Лазаревича, это, конечно, позор для Петербурга.
Но здесь еще не заработает.
Я могу сказать, что если он будет участвовать, да бога ради. Я за то, чтобы оппозиция смогла оказаться голым королем, и все увидели, что альфа-самец оказался мелким инопотентом.
Так и покажите нам
это. Не воле исполнять идеи.
Вы боитесь просто, что все увидят мелкий писун.
Мы-то ничего не боимся. Мы говорим, что мы готовы выступить и Бориса Вишневского, и Максима Резника, и Марину Шишкину. Все эти люди готовы идти на выборы, готовы бороться. Но ваша партия заблокирует.
Так пускай идут. Так они все уже прошли выборы.
Складывается, что оппозиция далека от народа.
Вы боитесь муниципального.
Но законодательное собрание они выбрали.
Слушайте, они избрали.
Причем для меня даже секрет, каким образом партия роста, состоящая из фейков, да,
потому
там
что
два человека и остальные фейки.
Знаете, настолько все отвратительное ощущение за партии России,
прошли,
что они голосуют за всех.
Так будут также ненавидеть оппозицию.
Так хорошо,
потому что оппозиция тоже вызовет такую реакцию.
Партия роста. Слушайте, Оксана Дмитриевна прекрасный кандидат.
Да. Секунду, но партия роста
на Масленице стоит рядом с губернатором. Где возражают?
Спойлер Единой России с партией роста. Это же фейковая партия.
И Оксана Дмитриева, и Швеца, как хороших петербургских политиков.
Но у нас заканчивается время, друзья. Напомню.
Они же вас обманывают, они же не вы.
Я считаю, что они будут нормальные.
В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорили о том, что такое настоящая оппозиция, вместе с Виталием Милоновым и Андреем Пивоваровым. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.
Картина недели.